Еще один текст, который называется «Пасхальным», это «Преступление и наказание» Достоевского. Ну, наверное, и учителя, и дети рассматривают его как пасхальный текст, потому что речь идет о герое, который погряз в грехах. Его грехи — это его идеи, прежде всего, бунтующие, идеи бунтаря, революционера, и который постепенно через Соню, через другого, как бы мы сказали, через другого человека воскресает, постепенно воскресает и приходит к жизни личности во Христе. Ну, по крайней мере, мы ожидаем этого в конце романа. Весь роман тоже можно рассматривать как страстную неделю, в которой пребывает Раскольников, во-первых, с его идеями, что он тоже может совершить преступление, как это делал Наполеон, и ему за это не будет мук совести. То есть он хочет оправдать грех. Раскольников – это человек, который пробует себя в выходе в мир. Но он собой, собственно, не представляет ничего. Обычный студент, который бросил учиться. Но ему хочется быть великим, вот каким был Наполеон. И поэтому он перестает замечать мир вокруг. Когда он совершает преступление, он говорит: «Мать, сестра, как я вас любил, и как я вас сейчас ненавижу». А это ведь он ради матери и сестры совершил это преступление. Да и, собственно, само преступление было странным. Он ведь решил деньги, которые он возьмет у старухи-процентщицы, раздать. А взял какую-то мелочь, которую спрятал под камнем, под спудом, и, собственно, которую так ему и не пригодилось. То есть все кажется абсурдным в этом романе. Роман, конечно, касается души человеческой, как в одном человеке, в его душе, умещается и добро, и зло, как человек одновременно может быть и добрым, и злым, как добро и зло перетекают как в сообщающихся сосудах внутри души человеческой. И когда мы часто говорим: ну вот как этот человек поступил нехорошо, или как он мог совершить это преступление? Он же такой добрый человек, о нем же все отзывались очень хорошо. На самом деле Достоевский подчеркивает, что человек добрый не может совершить преступление, потому что когда зло превалирует в человеке, то добро выталкивается. И чем больше зла в человеке, тем больше выталкивается добро. И в конце концов душа может полностью заполниться злым. Вот «Страстная неделя» романа – это не только Раскольников. Там масса людей, которые также живут в страстях. Его двойники – это Лужин, это Свидригайлов. Они тоже живут страстями. То есть весь роман наполнен страстными, грешными людьми, которые не преодолевают свой грех. И только вот одному Раскольникову Достоевский позволяет этот грех преодолеть. И мы видим, как на протяжении всего романа Раскольников утверждается в своем грехе, а потом мучается им. И Христос, который нам в Евангелии говорит о том, что человек может спастись не сам по себе, а только через другого. Мы спасаемся через другого. И вот Раскольников спасается через Соню Мармеладову. Соня – это софийный образ Достоевского. У него в каждом романе есть софийные образы. В каждом романе есть софии. Это, конечно, герои, ну, не совсем физического плана. Это какие-то герои, действительно обозначающие премудрость, метафизические персонажи. И Соня Мармеладова – это, конечно, персонаж софийный в том смысле, что она живет мудростью Евангелия. Она, конечно, евангельский персонаж. И Соня, как София, сориентирована в романе на храм. Мы не видим, как она молится и как она заходит в храм, но мы видим, как она живет. Она живет для других, она все отдает другим. И когда они с Раскольником выходят из дома, то Достоевский пишет: Раскольников метнулся влево, Соня пошла по правой стороне улицы. Опять вот это правое и левое. Правый разбойник от Христа, который говорит: «Верю, верю, что ты сын человеческий». И левый разбойник, который говорит: «Не верю, сойди с креста, спаси себя и нас спаси». тогда поверю. То есть чудо требует человек от Христа. И Соня идет к храму, она идет по правой стороне. Вот эта правая сторона, это сторона Сони. Она идет к храму, который виднеется между домов в Петербурге. Виден только купол, зеленый купол храма. И Соня идет в зеленом драдедамовом платке. То есть сама Соня как бы отражается, она сама храм, ее голова закрыта, купол, вот как бы голова как купол закрыта этим зеленым платком. Соня, конечно, ведет Раскольникова к Троице. Зеленый цвет – это цвет Троицы. И Достоевский напишет в конце романа, что Раскольников измучился, отстрадался и на святую стал выздоравливать. Святая неделя – это неделя пасхальная, Светлая Седмица после Пасхи. Вот только начал выздоравливать. То есть вместе Достоевский и читатель понимают, что все-таки герой выведен из этого греховного состояния. И потом мы прочитаем уже в конце романа, в эпилоге, Достоевский напишет: «И на Троицу он окончательно выздоровел». То есть Троица является завершающим праздником в структуре текста. То есть мы рассматриваем роман как Страстную неделю, затем Воскресение, Светлая Седмица, начало выздоровления, и Троица окончательно выздоровел. И мы видим в заключении романа зеленую лужайку, на ней стоит Соня в зеленом драдедамовом платке. Ее все заключенные зовут Матушка, и Раскольников видит ее из окна. То есть Соня представляется вот в оконной раме как икона. Она даже не как картинка, а как икона. Это, скорее всего, икона знамения. Или, может быть, некоторые исследователи говорят, что это спорушница грешных. Вот в зеленом платке Богородица изображается. То есть Соня является не просто софийным образом, а она является иконическим образом, иконой знамения. Она ознаменовала, как бы вот дала знаки определенные Раскольникову для того, чтобы он вышел из своего греховного состояния. А какие это знаки? Ну, во-первых, Соня читает ему «Воскрешение Лазаря». Мы знаем этот текст из Евангелия. Лазарь умер, Христос сказал, твой друг Лазарь умер. Христос сказал, не умер, но жив. Ему сказали, ну что ты, он уже четвертый день лежит, смердит уже. И Христос идет к той пещере, куда положили Лазаря, с тем, чтобы продемонстрировать всему миру, а много народу собралось, чудо воскресения, чудо воскрешения человека. То есть уже смердящий, уже человек, не просто умерший, а уже тленный человек, он воскресает. То есть даже падший человек, от которого уже смердит, а есть такое выражение вот в христианстве, что грехи пахнут. Человек, который греховный, от него запах идет. Запах не потому, что не от тела его, а как бы вот сами грехи пахнут. То есть есть такое вот понятие. И вот этот смердящий Лазарь, он как бы подчеркивает, что можно воскресить даже самого падшего человека. Лазарь, конечно, не был падшим человеком, но на Лазаре Христос показал саму идею воскресения, что воскреснуть может каждый. И Раскольникова Соня ведет, вот она ему читает, как бы вот эта сцена, когда Соня читает «Воскрешение Лазаря», она идет с такими ударениями, с паузами, с волнениями. Она как бы подчеркивает для Раскольникова нужные слова, чтобы он услышал в конце концов. И Раскольников через Соню начинает постепенно воскресать. Удивительно, что Соня читает это ему и встречается с ним в неделю расслабленного. Вот расслабленный – это Раскольников, конечно. Он расслабленный своими грехами, он не может собраться в личность, он не может как бы вот в твердое ядро. Когда мы говорим о православии, мы говорим, что в православии есть твердое ядро, это христоцентризм православия. Вот Раскольников лишен этого твердого ядра, этого христоцентризма, он действительно расслабленный, и Соня его как бы подхватывает. И когда Раскольников становится на колени и целует руки Сони, или когда он вообще прижимается к ней, она напоминает, как Богородица держит Христа, то есть вот снятого с креста, когда он расслаблен, как бы вот после распятия, после Голгофского креста. И Раскольников, вот там сцены иконописные в этом романе, там иконические сцены, где можно прочитать иконы. Вообще нет еще такого исследования, вот этого романа «Преступление и наказание» через иконопись, чтобы его прочитать через фрагменты, через вот эти вот картины, иконические картины, иконы. Роман удивительный, конечно. И Соня, она имеет отчество Семеновна, София Семеновна. А Симеон – это богоприимец. Симеон – богоприимец. И Соня фактически, она выполняет не только роль Софии, умудряет Раскольникова и ведет его, расслабленного за собой, несет как бы его на своих руках. Она еще и принимает, как бы она как вот воскресшего Христа. Раскольников в этом романе представляет собой вот Христа, который воскресать начинает в тот момент, когда Соня уже начинает воздействовать на него. И вот она действительно как богоприимец. Симеон богоприимец. Раскольников преодолевает вот эту свою четверодневность. Там даже есть эпизод интересный, когда друг Раскольникова Разумихин приходит к нему в комнату, мы слышим фразу. Он говорит: ну вот, наконец-то очнулся, четвертый день лежишь. А Разумихин подчеркивает вот этот четвертый день. То есть Раскольников спал или был в забытии четвертый день. Ну, болело это болезнь, грех это болезнь. И вот на четвертый день он очнулся. То есть как бы вот эти вот евангельские выходы Достоевский строит на протяжении всего романа. Также воскреснуть хотел Свидригайлов. Это двойник Раскольникова. Он тоже хотел воскреснуть. Он в конце своей жизни, а он хочет закончить жизнь, то есть он не умирает, он вполне здоровый человек, он не болеет грехами, в отличие от Раскольникова, он живет в этом грехе, но он осознает свою греховную природу настолько, что ему уже жить не хочется. Он доводит себя до состояния, когда он хочет уйти из этой жизни. И тогда Свидригайлов, но тоже хочется воскреснуть. И он хочет уйти из жизни на Крестовом острове. Он выбирает для себя крестовый образ, крестовый остров. Конечно, он хочет взойти на крест, да, как Христос, и воскреснуть вместе с Христом. Но потом раздумал. То есть даже в этом, вот, казалось бы, незначительном эпизоде крестовый образ, остров или Петровский остров, который он в конце концов выбрал, но для читателя это может быть и незначительно, как бы он может это пропустить и не акцентировать внимание на этом. Но это ведь важно, потому что вот на крест он не взошел, он не воскреснул, и Свидригайлов не может воскреснуть. А вот он выбрал Петровский остров. А что такое Петр? Петр – это камень. Петр – это камень, а на камне не воскресают. Камень как ни поливай, он мягким не станет. Поэтому Свидригайлову не воскреснуть. И поэтому картина самоубийства Свидригайлова, она больше театральная такая картина. Она не трагическая. Достоевский не делает ее трагической. Он делает ее театром. Свидригайлов хотел в кустах застрелиться, ну, чтобы его нашли недалеко от дороги. Но потом вышел, увидел блестящую от восхода солнца улицу, такая блестящая мостовая, камни блестящие, и швейцар, стоящий у какого-то официального здания с такими золотыми галунами. И он идет к нему навстречу по этой улице и на глазах у швейцара подносит пистолет к виску И швейцар только успевает сказать: нет, нет, здесь не надо. То есть он даже не может сообразить, не может выразить свою мысль до конца. Свидригайлов стреляет. То есть это больше похоже на театральную сцену, чем на трагедию жизни человеческой. То есть это не выход, конечно. Для Достоевского выход, настоящий человеческий выход из греховного состояния в личность, это, конечно, вот Раскольников. Вот этот расслабленный Раскольников, который с помощью другого, этим другим является, конечно же, Соня, премудрость божественная, София, вот он выходит. И он выходит из личного, индивидуального состояния. Он же один вообразил себя Наполеоном, он один захотел быть, и один, так сказать, гордо нес свои идеи в мир. А в конце, вот в Троицу, он начинает выздоравливать. А что такое Троица? Это собор Отца и Сына и Святого Духа. И вот именно последняя сцена в романе, когда Раскольников стоит в окне, вернее, он смотрит в окно, перед окном стоит, смотрит на улицу и видит вот на этой зеленой лужайке Соню. И Достоевский сообщает, а под подушкой у него лежало Евангелие. Роман, конечно, имеет удивительную завершенность, вот такую коническую, но еще больше загадочности Достоевский оставляет нам в последней фразе романа. Но дальше начинается новая действительность, о которой никто здесь пока не знает. То есть Достоевский выводит русского человека в какую-то новую действительность, которая нам пока неведома, доселе пока неведома, сообщает Достоевский. Что это будет? Какое-то светлое будущее, о котором мечтает каждый русский человек. И каждый представлял по-разному это светлое будущее. И революционное, и как царствие небесное, как рай на земле. Масса моделей строилась. Что же в конце нас ждет? Поэтому вот Достоевский выводит русского человека вот в эту перспективу некоего, доселе невиданного, невиданной действительности, какой-то новой реальности. Удивительный роман. И завершить мне хотелось еще вот разговор о пасхальном тексте романом 20 века, который очень напоминает и «Мертвые души» Гоголя во многом, и роман Достоевского. Это «Мастер и Маргарита» Булгакова. Опасность вот этого романа заключается в том, что Воланд, как один из главных персонажей, показан делающим добро. Мне многие учителя и студенты часто говорят о том, что Воланд положительный персонаж. Вы неправильно его трактуете. Он хороший, он положительный персонаж, он же добро делает. Или он делает зло, но для того, чтобы вскрыть вот греховных людей, злых людей. Если так трактовать роман, то тогда Воланд является царем в нашей жизни. Не Христос, а именно Воланд. Поэтому вот опасность трактовки этого романа вот именно в этом главном персонаже. Ну и в финале, конечно. Часто очень мне задают вопросы, и учителя часто трактуют неправильно финал этого романа. Вот по сути дела этот роман тоже является пасхальным. Весь роман – это страстная неделя, где каждый проявляет свои страсти. Там ведь нет положительных героев. Все герои отрицательные, каждый, ну, кто в корысти, в жадности, в накоплении денег, в накоплении вещей, у каждого своя страсть. И заканчивается роман субботой. В субботу горит Москва, сгорает все, то есть как бы вот этот греховный мир горит весь, и нечисть исчезает, раздается крик петуха, и исчезает вся нечисть. То есть она улетает из Москвы, улетает из России. Ну и куда-то она летит, мы не знаем, куда она летит, где она осядет, но наступает воскресение Христово. И, конечно, никакой нечисти уже не может быть рядом с Христом. Христос очищает собою мир. Поэтому роман заканчивается вот этим пожаром, этим сгоранием. Но остаются вопросы. Дело в том, что главные герои, Мастер и Маргарита, они являются тоже ведь отрицательными персонажами. Их часто в школе трактуют как положительных персонажей, что якобы их связала любовь, и вот эти герои, которые любят друг друга, они, наконец, обретают счастье. Вот внимательно надо посмотреть на сам ход этого романа. Дело в том, что Маргарита является замужней женщиной, которая уходит от мужа и идет за своей страстью. И когда она сидит на скамейке в парке, ну, где, в городе где-то, и произносит фразу, что она бы сейчас могла бы, прости Господи, черту душу отдать, лишь бы только знать, где сейчас мастер, и тут же появляется Азазелла. Он тут же появляется, кого она позвала. И таким образом Маргарита как бы предлагает свою душу дьяволу в обмен на знание, в обмен на страсть. Она, конечно, не является святым персонажем, любящим персонажем, она пребывает в страстях. Мастер, который, казалось бы, должен быть положительным персонажем, потому что он пишет роман о Христе. И это важно, напомнить людям о Христе. И он ради этого и пишет, чтобы напомнить людям о Христе. Но, во-первых, он не имеет имени. У него вот этот знак «М», он может трактоваться, его так и трактуют. То ли он масон, то ли он мастер, то есть что, почему не назван. Дело в том, что в русской литературе отрицательные персонажи, как правило, не имели имен. И мастер тоже не имеет этого имени. И мастер пишет роман о Христе, а потом вдруг, когда он уже его закончил, он вдруг понимает, что он написал не о том Христе, который действительно приходил в мир и был распят и воскрес, а о другом Христе. Поэтому Йешуа Ганоцри и нельзя рассматривать как Христа в романе. Он напоминает, какой-то сюжет напоминает евангельский, но на самом деле он не является Христом, он является человеком. Поэтому мастер, который в конце концов осознает, что он написал ересь, что он написал еретический роман, то есть о Христе, но не о том, не о настоящем, он его сжигает. И именно в этот момент появляется Воланд, который произносит вот эту знаменитую фразу: «А рукописи не горят». Конечно, слово, которое уже сказано, слово, которое уже произнесено в мире, оно никуда не исчезает. Отцы церкви нам тоже пишут о том, что каждое, всякое сказанное нами слово запечатлевается, оно не исчезает. И за всякое слово мы дадим ответ. Поэтому мастер сам осознает, вот это сжигание романа является таким идеологическим фактом, чтобы не оставить ересь людям. Но слово сказано, и это слово подхвачено Воландом, который говорит, ну, этот роман еще, так сказать, будет жить, и он еще наделает много бед. И действительно, с этим романом связана масса таких, как бы, отрицательных моментов, и не могли снять фильмы, и киностудии горели. То есть, как бы мы сказали, бесовских дел, разных бесовских дел. Потому что сам роман, если его трактовать вот в положительном ключе героев, он действительно может выйти, бес может выйти наружу. И еще один любопытный факт этого романа, когда учителя говорят, да и студенты иногда, посмотрите, какой финал в романе. Мастеру и Маргарите дарится покой. Вот трактовка покоя, как правило, дается в ключе положительном, христианском. На самом деле нужно посмотреть в романе, а кто дарит этот покой мастеру и Маргарите? Ведь этот покой дарит Воланд. Именно он дарит. А в покое Воланда, когда мастер говорит, я устал от своего романа и хочу отдохнуть, Воланд ему отвечает, а там ничего и не будет. То есть покой Воланда – это пустота, это вакуум, там ничего не будет, ни мысли, ни чувств, ничего не будет. Вот там и отдохнешь. То есть они попадают вот на эту лунную дорожку, что такое лунный свет? Это отраженный свет, не живой, мертвый, ночной. И они остаются в этом покое, где ничего не происходит, где ничего нет. Это покой Воланда. Покой Воланда, не Христа. Покой Христа обязательно содержит, вот что содержит собой Пасха? Это страсти Христовы, Голгофа, пятница, страсти Христовы. Затем суббота покоя, когда Христос воскресает. И воскресение, собственно. Воскресение, когда Христос является своим ученикам, когда они разговаривают с ним, когда они видят, да, он воскрес. они воочию, они убедились в этом, то у Воланда, ну вообще дьявол не владеет вот этой структурой. Покой есть у него, но покой без преображения и без воскресения. В этом покое нет того, что дает Христос, что дает Господь людям. Когда человек отходит в мир иной, то тело остается здесь, в этой жизни, а душа и дух человеческий, в котором наши мысли, наши чувства, вся наша жизнь, наше самосознание, то есть, собственно, мы сами, это наша душа и дух, это все уходит в вечность и предстает перед Божьим судом. И Господь определяет, где кому быть. Или вот как Иудушке Головлеву, сошествие в ад, или к преображению и воскресению. Вот это зависит уже, так сказать, от Бога. Но воскреснут все, потому что душу и дух невозможно уничтожить, невозможно убить. Только тело подвержено тлению, а душа и дух не подвергаются этому. Поэтому нам иногда кажется, что мы в детстве мыслили точно так же, как мы мыслим сейчас. Потому что душа в вечности, она не имеет времени. И поэтому вот роман о вечности, роман о вечном. И в то же время роман когда, о том, когда человек путает Евангелие с ересью, вечное с временным, вечное, как сказал бы Гоголь, с вечным. Поэтому вот образ пустоты, образ покоя, вернее, это и есть образ пустоты. Хотя есть русский покой. Вот, допустим, в романе Гончарова «Обломов» это русский покой. Он совсем другой. Покой Божий совсем другого плана. Там есть жизнь, там теплится жизнь, там есть любовь. А у Воланда нет ее. Таким образом, русская литература дает нам удивительное структурообразующее, праздничные структуры, вернее, праздничные образы и даже праздничные, может быть, даже композиции, праздничные эпизоды в романах, которые можно иногда и не заметить, можно пройти мимо, но если бы мы вставили как бы текст вот в структуру праздника, то этот текст нас бы большему научил, нежели бы простое прочтение этого текста на сюжетном уровне.